Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаламу ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ala maba. Продолжаем чтение книги имама Заби Аль-Кабайр. Говорит Аль-Кабир это саадисат ва ситтун ат-тыйра. 63-й большой грех ат-тыйра, то есть суеверие. Под суеверием имеется в виду различные мысли человека, которые возникают в его сердце, и различные страхи и опасности, которые постигают его сердце и ослабляют его, вследствие того, что он видит глазами или слышит ушами или что-либо подобное. То есть, например, увидел каких-либо птиц или каких-либо животных или еще какие-либо явления, которые вселяют ему в сердце страх относительно будущего. И он посредством всего этого связывает одно с другим и считает, что раз он увидел определенное явление, такое-то животное или такую-то птицу, которая полетела в такую-то сторону, значит, в будущем его ожидает что-то дурное. Это то, что называется ат-тыйра, суеверие. Говорит имам аз-Захаби, «Ваяхтамиль ан ля такуна кабира». Говорит, возможно, слово о том, что данное явление, то есть ат-тыйра, суеверие, не является большим грехом. Здесь необходимо отметить то, что данное слово имама Заби не является верным, и ат-тыйра, суеверие, является большим грехом. Почему? Потому что далее придет у нас в некоторых из контекстов, которые приведет имама Заби, то, что ат-тыйра, суеверие, называется в контекстах шариата, в некоторых из хадисах называется, чем называется многобожием. А значит, так как это является многобожием, и в своей основе это является многобожием малым, это доходит до уровня чего? Доходит до уровня большого греха. И здесь необходимо также отметить немаловажный момент, то, что сама по себе ат-тыйра, или по-другому суеверие, состоит из двух составных частей. То есть, если человек увидел что-либо, и в его сердце закралось, или его сердце постигло что-либо из страхов, и из опасности, и из боязни относительно будущего, это то, чем человек зачастую не способен управлять. Так вот, если человек борется с этим и отгоняет от себя это чувство, уповает на Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и продолжает совершать то деяние, которое он собирался совершать или которое он уже начал совершать, то данное понятие, то есть суеверие, не воплощается относительно него в полной степени и не приносит ему вреда. И вред наносит то суеверие, которое отклоняет человека от того деяния, которое он ранее было задумал. Вот это является чем? Тыра, суеверием, воплощенным в полной степени. Значит, если человека постигло что-то из боязни, или страхов, или из опасностей, постигло его сердце при виде каких-либо предметов или явлений, но он постарался и отогнал от себя это дурное чувство, уповал на Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, его сердце успокоилось, то это, иншалла, не приносит ему вреда и не является грехом. Более того, возможно, за вот это вот его отгонение и за прикладывание усилий к тому, чтобы отогнать от себя это дурное чувство, человек получает за это награду перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Но вот если человек не боролся с этим, и это чувство дурное укрепилось в его сердце, разрослось так, что отодвинул его и отвернул его от того дела, к которому он направлялся, или которого он уже было начал делать, тогда в этом случае он совершил вот этот вот самый большой грех суеверия. Говорит, «Ван Салама ибн Кухаил, ан Иса ибн Асим, ан Зир, ан Абдилля, кал». Говорит, приходит от Салама ибн Кухаила, от Иса ибн Асима, от Зирра, от Абдуллаха ибн Масуда, о том, что он сказал, «Кала Расулиллах, саллаллаху алейху саллям», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейху саллама, «Ат-тыйрату ширк», то есть, суеверие является многобожием. «Вама минна илля, валякин Аллах юзгибуху биттаваккуль». И нет из нас никого, кроме, но Всевышний Аллах Субхану Тааля уводит это посредством упования на Него. Так, как понять этот хадис? «Ат-тыйрату ширк». Во-первых, сказано в этом хадисе то, что суеверие является многобожием. Почему? Потому что человек, вместо того, чтобы уповать на Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, подвергает свое сердце различным посторонним страхам, которые на самом деле не имеют под собой никакой основы, ни шариатской, ни бытовой. Поэтому это является в своей основе чем? Малым многобожием. И это является одним из доводов на то, что суеверие является большим грехом. Далее говорится у она минна илля, и нет из нас ни одного, кроме как. То есть это уже слова кого? Это уже слова Ибн Мас'уда, это уже не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, слова посланника Аллаха, саллаллаху заканчивается на первой фразе этого хадиса. «Ат-тыйрату ширк», то есть суеверие является многобожием. На этом закончили слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Далее следующие слова принадлежат уже самому сподвижнику Абдулла ибн Мас'уду, радиаллаху анху, который говорит, «И нет из нас никого, кроме», имеется в виду, «И нет из нас никого, кроме как любого из нас постигает что-либо из страхов и опасностей при виде некоторых из явлений». То есть, как мы говорили ранее, из того, чем мы не способны управлять, из того, что закидывается в наши сердца. «Валякин Аллах юзгибуху биттаваккуль». Но Всевышний Аллах Субхану Тааля уводит это из наших сердец и освобождает наши сердца от этих страхов и от этих опасностей посредством упования. То есть, так как мы начинаем уповать на Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и отдаем все наши дела Ему, и полагаемся только на одного Него, и продолжаем совершать то дело, которое мы начали, несмотря ни на что, говорит, это чувство уходит из наших сердец. Как мы сказали, это слова кого? Абдулла ибн Мас'уда, разъяллаху анху. Говорит сахаху ат-Тирмизи, этот хадис назвал достоверным имам ат-Тирмизи. Нам этот хадис приходит у Абу Дауда, у Ибн Маджи, у ат-Тирмизи и в других некоторых сборников, и хадис является действительно достоверным. Каля Сулейман ибн Харб, говорит, сказал Сулейман ибн Харб, тоже слова имама Аз-Захаби, «Вама минна хуа мин кауль ибн Мас'уд». Видишь, вот с этого говорит место в этом хадисе, «Вама минна илля валякин Аллах юзгибу бит-таваккуль», говорит, это уже слова ибн Мас'уда, а не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Нам необходимо отметить то, что вот это вот последнее сообщение также является достоверным. Вахалин Набию саллаллаху алейхи ва саллям, и также сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ла адва ва ла тыра, ва ухиббу аль-фаль. То, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет адва и нет тыра. Что такое тыра? Это, как мы уже поняли, суеверие. Адва – это переход какой-либо болезни от одного животного к другому. Что означает нет перехода болезни от одного животного к другому? Имеется в виду то, что все это от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И переход инфекционной болезни от одного животного к другому является лишь причиной, относительно которой, если Всевышний Аллах субхана ва тааля пожелает, она будет работать, а если не пожелает, то она не возымеет своего действия. Поэтому неправильно понимать этот хадис таким образом, что инфекционных болезней не существует, или то, что одна болезнь не способна переноситься от одного объекта к другому объекту и тому подобное. Данное понимание не является верным. Но верным является понимание этого хадиса. Каким образом? Ла адва, нет перехода болезни инфекционной, то есть имеется в виду, она, то есть каждая болезнь, не переходит сама по себе от одного объекта к другому, но все это лишь по желанию и по воле Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Поэтому человек призван к тому, чтобы принимать различные причины, то есть не приближаться к больному человеку и тому подобное, и при всем этом уповать на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Если Всевышний захочет, даже не приближаясь к больному, человек может заболеть. Почему? Потому что кто создал болезнь у первого? То есть первый человек или первый объект, который заболел конкретной данной болезнью. От кого он заболел? Не от кого. То есть он заболел тем, что Всевышний Аллах субхана ва тааля создал эту болезнь непосредственно в нем. А потом уже от него она может перейти к другим. И также второй человек может заболеть, соответственно, так, что эта болезнь не перешла к нему от какого-то конкретного объекта уже зараженного, но изначально была также создана в нем Всевышним Аллахом субхана ва тааля. Поэтому то, что человек принимает некоторые из причин и не приближается к больным людям, допустим, или каким-то больным животным, или объектам и так далее, это еще не означает того, что он не заболеет. Но это лишь причина, которую он способен совершить. А далее уже дело за Всевышним Аллахом субхана ва тааля. И наоборот, то же самое, если человек находится у больного человека, это еще не означает то, что он тоже заболеет, потому что переход в руках Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Если захочет, эта причина будет работать и действовать, а если нет, то нет. Говорит Уауфик Бульфаль, видишь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и нет также суеверия, то есть имеется в виду, как понять, нет суеверия. Не имеется в виду то, что у людей не бывает суеверия. Нет, люди занимаются суеверием и достигают их различные виды суеверий. Но имеется в виду то, что под этим нет никакой основы. То есть, допустим, если какое-то животное пробежало перед тобой, или какая-то птица повернулась налево или направо, или какое-то число у людей считается несчастным и тому подобное. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ла тыра, нет суеверия. Имеется в виду, под всем этим, то есть под всеми этими обычаями и суевериями людей нет никакой основы. Ни в быту, ни в шариате. То есть не доказано бытовым образом, что пробегание, допустим, какого-либо животного перед тобой или перед человеком влечет к тому, что то дело, которое ты задумал или к которому ты направляешься, закончится дурным, несчастным концом. Правильно или нет? То есть никакой связи в быту не установлено. И то же самое, никакой связи не установлено между этим и этим, то есть между этой якобы причиной и результатом, также не установлено и в шариате. Наоборот, в шариате указано на ложность этого. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ва ухиббу аль-фаль», но я люблю аль-фаль. Аль-фаль – это что? Это слово благое. Это наоборот, не суеверие, а то, что противоположно этому. Тыля я Расулулла, вам аль-фаль. Люди сказали, о посланник Аллаха. А что такое аль-фаль? Каль аль-калимату ат-тайиба. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-фаль – это доброе, благое слово. То есть имеется в виду такое слово, которое подкрепляет человека, укрепляет его дух и вселяет в него активность и желание действовать. То есть, допустим, если человек принимается какой-либо деятельности, но сомневается в этом, хватит ли ему в этом сил, например, или побаивается приступать к этому делу. Но когда люди подбадривают его и говорят, ничего страшного, ты сможешь, иншаллах, у тебя получится, иншаллах, ты как раз для этого, иншаллах, возьмись за это и тому подобное. Это называется чем? Аль-фаль, аль-калимату ат-тайиба, то есть благое слово, которое побуждает человека к совершению того деяния, перед которым, возможно, он немного колебался. Говорит сахих, говорит имам аз-Захаби, этот хадис является достоверным. Что касается этого хадиса, то хадис этот известный приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Анаса ибн Малика, радиаллаху анху. И в этом, то есть вот в этой главе, необходимо указать также на то, что удаление суеверия из сердец людей является одним из самых великих достижений ислама и достижений шариата. Почему? Потому что во времена джахилии люди и их жизнь была переполнена различными суевериями, так что они постоянно жили в страхах и в опасностях и в боязни. Постоянно, то есть какое-либо движение, какое-либо число, утро, вечер, какой-либо вид или образ, какой-либо звук и так далее, что бы они ни слышали в своей жизни и не видели, и не чувствовали, все это приводило их к этому суеверию, то есть постоянным страхам и опасностям. Но пришел ислам, пришла религия Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и удалила эти страхи и эти опасности, и эту тревогу из сердец людей, и сердца людей стали крепкими, спокойными и обрели свою счастливую, спокойную жизнь. В этом, безусловно, одно из достижений шариата Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, которого он ниспослал, как свою милость к людям. Эта глава, этот большой грех, иншаллах, является ясным. И на самом деле, вот эти вот понятия, как «ат-тыра» и так далее, разбираются более подробно в некоторых из специализированных книг, которые касаются темы «ат-тухида аль-улюхия», то есть «единобожие какое единобожие в божественности». Почему? Потому что это из вопросов «единобожие и многобожие». Так, далее. Говорит Аль-Кабирату Рабиату Ситтун Аш-Шурбу Физзахаби Валь-Фидда. 64-й большой грех, который приводится в книге, это питье из золотой и серебряной посуды. Каля Ан-Набию саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ла тальбису аль-харир ва ля-дибач. Не одевайте харир и дибач. Это шелк, то есть разные виды шелка. Не одевайте шелковую одежду. «Валя ташрабу фи аниати зади валь фидда». И не пейте из сосудов золотых и серебряных. «Валя таакулю фи сухафиха». А также из этих сосудов не кушайте. То есть не только питье, но также и употребление пищи запрещено из сосудов и из посуды золотой и серебряной. «Каинна аляум фид дунья валяком фил ахира». Ведь эта посуда и эти сосуды принадлежат им, то есть имеется в виду для них, для неверующих в этой ближней жизни, а для вас, то есть для верующих людей, в жизни следующей. Муттафакун алейхи. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. Приходит со слов Хузайфа ибн Аль-Ямана, радиаллаху анхума. Значит, что мы поняли отсюда? То, что шариат запрещает мужчинам этой общины одевать шелковую одежду. И запрещает любым представителям этой общины пить и есть из серебряной и золотой посуды, либо же сосудов. Все это является запретным и является чем? Является свойством неверующих. Что же касается верующих людей, то они будут одевать шелк и парчу, и будут пить и есть из серебряных и золотых сосудов и посуды, все это в судный день. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна ляль якуль ау яшра фи инай дзахаб валь фидда, иннама юджарджиру фи батнихи нара джаханнам». Поясни тот, который кушает и пьет из посуды или из сосуда золотого либо серебряного, «Иннама юджарджиру фи батнихи нара джаханнам». Юджарджиру – это глагол, который означает как «бульканье». То есть тот, который пьет или ест из такой посуды или из таких сосудов, опускает в свой живот огонь ада. То есть имеется в виду, как бы посредством этого, та вода, которая булькает в его животе или в его желудке, это не что иное, как звук огня. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ман шариба филь фидда, лам яшраб фиха филь ахира». Тот, который пил, то есть в этой дуне, из серебряного сосуда, не будет пить из него судный день. То есть судный день, находясь уже в раю, будет лишен возможности употреблять пищу или пить из серебряных сосудов. Говорит ахраджу ма муслим. Оба этих хадиса приводит имам Муслим. Что касается первого хадиса, то есть поистине те, которые пьют или едят из серебряных и золотых сосудов или посуды, лишь совершают вот это вот опускание огня ада в свои животы, этот хадис приходит не только у имама Муслима, но также у имама Аль-Бухари со слов Умму Салама радиаллаху анха. Что же касается второго хадиса, то он приходит у одного имама Муслима со слов Аль-Бара ибн Азиба, также радиаллаху анха. Иншаллах, этот вопрос также понятен. Значит, является запретом для этой общины пить и есть из золотой или серебряной посуды или сосудов. Все это является запретным, более того, является большим грехом. А что же касается того, чтобы использовать золотую или серебряную посуду для чего-либо иного, то есть не для еды и не для питья, а как, допустим, в качестве украшения или в качестве, допустим, домашних каких-то атрибутов и тому подобное. Или же, что касается того, чтобы использовать различную посуду или сосуды из драгоценных камней, разрешено все это или нет, разрешено ли взять из этого мало омовения и тому подобные вопросы, то они подробным образом разбирались с нами при изучении книги Фатхуль Аллам, поэтому тот, который желает углубиться в эти вопросы шире, может что делать? Может вернуться к тем лекциям. То есть все это в начале, в первых уроках Фатхуль Аллам, при изучении Китабу Тахара, то есть книги о очищении. Здесь углубляться в это не будем, главное, поняли вот эту суть относительно чего? Относительно большого греха и что он из себя представляет. Далее. Говорит Аль-Кабират Аль-Ханис от Васситун, 65-й большой грех, Аль-Джидалю Валь-Мира Валь-Ладат Ва-Укала Аль-Куда. Говорит Аль-Джидалю Валь-Мира Валь-Ладат, то есть примерно одинаковый смысл, споры и припирания. А также Аль-Ладат. Ладат это не просто спор, а спор непримиримый, в котором люди переходят границы. Ва-Укала Аль-Куда, а также те люди, которые назначаются судьями для ведения споров в различных судебных делах. Здесь под этим подразумевается то, что в современном языке или в современном значении обозначается словом «адвокат». Что это означает, сейчас, иншалла, у нас придет. Что касается понятия «аль-джидаль», «валь-мира», то это когда один из людей спорит со вторым, в том смысле, что предъявляет определенные претензии к речи второго, для того, чтобы выявить в ней различные слабости и различную степень неверности и неправильности. И этим самым, что хочет сделать, хочет одолеть его в этом споре и в этой полемике. И вот это вот выявление неправильности или неверности может касаться либо конкретных слов или конкретного произношения человека, либо же смыслов, которые он произносит. Это что касается понятия аль-джида, валь-мира и так далее. Так, что касается понятия адвокатства, то разрешено ли адвокатство в шариате или нет? Этот вопрос на самом деле является довольно глубоким, который несет за собой большое количество различных ответвлений, но общий смысл вот этого понятия – это то, на что указывает шейх Усаймин, а также комитет больших ученых, также шейх Аллабани и другие из обладателей знания современности, то, что если адвокат занимается тем, что защищает человека мазлюма, то есть несправедливо обиженного, и помогает ему отстоять его права, либо же наоборот, какие-либо его из прав вернуть, незаконно отобрано и тому подобное, то это является узаконенным, является разрешенным, более того, может быть желательным и даже обязательным, то есть защита такого человека. Если же человек, то есть адвокат, занимается тем, что наоборот, пытается забрать для своего клиента что-либо незаконно принадлежащее ему, то, что на самом деле ему не принадлежит, или пытается, наоборот, оправдать его зуль, его несправедливость и тому подобное, или пытается, наоборот, обвинить ложно противоположную сторону и так далее, то это является строго запрещенным в шариате и является одним из проявлений больших грехов. Что касается того, разрешено ли адвокату, который знает относительно своего подсудимого, что он действительно виновен, разрешено ли ему защищать в любом случае своего виновного, не для того, чтобы оправдать его и сказать то, что он не виновен и то, что он не совершал несправедливости и зульмы и так далее, но просто для того, чтобы, допустим, сбавить его наказание и сбавить, допустим, его срок, который ему дадут, разрешено это или нет. Это возвращается опять-таки к шариатским основам. Если, допустим, за определенное преступление человеку по определенным законам, например, грозит какое-либо наказание, которое выше того наказания, которое установлено шариатом, то в этом случае адвокат может защищать этого своего подопечного и требует для него соответствующего наказания, то есть уменьшение формы наказания или его вида, или его срока и тому подобное, настолько, насколько это соответствует шариату, но не больше этого и не меньше этого. С этим иншалла разобрались. Значит, примерное, что понятие того, что значит адвокатство и в каких случаях оно разрешено и в каких не разрешено, является ясным и понятным. Но, как мы сказали в этом вопросе, большое количество различных ответвлений, которые требуют отдельного разбора. Каля Аллаху Та'аля сказал Всевышний «Уминан нас». Говорит, из людей есть такие, чьи слова восхищают тебя в этой ближней жизни. И он призывает свидетелей Всевышнего Аллаха на то, что в его сердце. И вместе с этим он непримиримый спорщик. То есть из людей есть такие, чьи слова прекрасны. Они говорят красноречиво, их слова сложены в этой ближней жизни, так что восхищают людей. Более того, они призывают Всевышнего Аллаха засвидетельствовать то, что в их сердцах. То есть, говоря о том, что они говорят правду. Но вместе с этим они являются непримиримыми спорщиками. Если же он отворачивается, то устремляется по земле для того, чтобы посеять в ней нечестие, уничтожить посевы и погубить потомство. Это описание кого? Это описание непримиримого спорщика. Ухаля Та'али также сказал Всевышний, и эти примеры они приводят тебе лишь для того, чтобы поспорить. Но они являются людьми припирающимися. Это описание курайшитов или многобожников времен доисламского невежества и времен тех, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к ним с призывом к исламу. Они пытались опровергнуть слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и ту истину, которую он пришел, различными своими сомнениями и приведением неправильных, ложных примеров. Уаля Таали также сказал Всевышний: «Инна ладзина юджадилуна фи аяти Ллах бигайри султанин атахум», поистине те, которые спорят и препираются относительно знамения Аллаха без всякого довода, который бы явился к ним, «Инфи судурихим илля кибр махум бибалигих», в их сердцах не что иное, как кибр, то есть высокомерие, «махум бибалигих», и они своей цели не достигнут. Уаля Таали также сказал Всевышний: «Валя туджадилу ахляль китаб илля биллатихи ахсан», и не веди полемику, и не спорь с людьми Писания, кроме как тем, что является наилучшим. Вакалин Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна абгадар риджаль илаллахи та'аля аль-аладдуль хасм», говорит, самый ненавистный человек для Всевышнего Аллаха субхана та'аля — это непримиримый спорщик. Этот хадис приходит у имама аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Аиша радиаллаху анха. Значит, здесь мы усвоили важный момент, то, что человек должен прекращать спор и не должен вмешиваться в глубокие споры. Но при первой возможности оставить спор, ему необходимо этот спор оставить. Почему? Потому что самый ненавистный человек для Всевышнего Аллаха субхана ва тааля — это непримиримый спорщик. Особенно это касается вопросов дунии, то есть таких вопросов, как вопросов материальности, каких-либо благ этой дунии и тому подобное. Нет смысла в этих вопросах спорить. Но что касается религиозных споров и религиозной полемики, то если это касается защиты истины и наоборот опровержения лжи, то это является узаконенным при определенных ситуациях и с определенными условиями. Говорит: «Варава раджа Абу Яхья сахиб ас-сакат ва хуа лийн ан Яхья ибн Аби Касир», говорит и передает раджа Абу Яхья, ва хуа лийн, который был слабым передатчиком, от Яхьи ибн Аби Касира, от Абу Саламы, от Абу Хурейры радиаллаху анху, который сказал: «Каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям», сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман джадаля фи хусума бигайри илм лам язаль фи сахатиллах хатта янзя», — тот, кто будет спорить и вести полемику без знания, не перестанет быть в гневе Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, пока не прекратит. Обратите внимание, этот хадис является важным и несет в себе важные последствия и важные выводы. Почему? Потому что человек нередко, более того, очень часто спорит в тех вопросах, относительно которых у него нет знаний. Это является запретным, и человек, который это совершает, находится в гневе Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, пока не прекратит. Необходимо сказать то, что иснад вот этого сообщения является слабым. Почему? Из-за вот этого вот передатчика раджа Абу Яхья, в котором слабость. Но этот хадис является достоверным, то есть смысл этого хадиса и слово этого хадиса, но уже со слов другого передатчика, не со слов Абу Хурейры радиаллаху анху, но со слов Ибн Умара, как у нас придет далее по книге. Имам аз-Захаби этот хадис еще далее по книге упомянет, иншаллах. Говорит: «Варава Хаджадж ибн Динар, ва хуа садук, ан Аби Галиб, ан Аби Умама радиаллаху анху», говорит, передает также Хаджадж ибн Динар, ва хуа садук, то есть который был правдивым передатчиком, имеется в виду передатчиком уровня хороших хадисов, от Абу Галиба, от Абу Умама радиаллаху анху, ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال, от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал: «Ма валла каумун баъда худа кану алейх илля утул джадал», говорит, какой бы народ не был на истине и затем сбился с этой истины, непременно ему даруется джадаль, то есть способность вести полемику. Почему? Потому что человек, когда требует определенное знание, достигает определенных высот знания, а затем сбивается с правильного пути, вот эти вот основы, которые он приобрел из основ знания, способствуют тому, что он способен вести полемику, способен вести различные споры и тому подобное. Поэтому, что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе: какой бы народ не заблудился после того, как он был на прямом пути, непременно ему даруется способность вести полемику. Сумма таля, затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зачитал: «Ма варабуху ляка илля джадаля бальхум каумун хасимун», они приводят тебе этот пример лишь для того, чтобы поспорить, и они являются людьми припирающимися. Нам этот хадис приходит у имама Тирмизи, а также ибн Маджи и у других, и иснад его является хорошим. Значит, слов кого приходит? Со слов Абу Умама аль-Бахили радиаллаху анху. «Ва юру ани наби саллаллаху алейхи ва саллям», и также передается от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Инна ахвафа ма ахафу аля уммати», поясни, больше всего боюсь я за свою общину, «заллата алим», это ошибки ученого. Поясни, больше всего боюсь я за свою общину, ошибки ученого. Почему ошибки ученого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся больше всего? Потому что, как говорится, «заллату алим», «заллату алим», то есть ошибка ученого является ошибкой всего мира. Потому что обычно за учеными люди следуют. И если кто-либо из ученых ошибается, то это автоматически приводит к тому, что за этой ошибкой следует также большое количество людей. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся этого. То есть, если какой-то просто, допустим, невежда ошибется в каком-либо вопросе, то данная ошибочность и данное заблуждение закругляется на нем. нем и остается лишь на нем ограничиваться им. Но если какой-либо из обладателей знания допустит залля, то есть допустит оплошность или ошибку, то это приводит к тому, что за этой ошибкой следует большое количество людей. Что же касается самого ученого, то он может быть оправдан, а может и не быть оправданным. То есть в зависимости от того, какой иджтихад он приложил, последовал ли он за доводами, насколько ему казалось это верным, или же он последовал за своими страстями и тому подобное, здесь ученый может быть оправдан, а может быть не оправдан. Но факт того, что за ним следует большое количество людей в его этой ошибке, остается фактом. Говорит, «Ваджидалю мунафик бил Кур'ан». И также боюсь я наиболее для своей общины. «Джидалю мунафик бил Кур'ан». Способного лицемера, который спорит посредством Кур'ана. То есть сам он лицемер, сам не верит он в книгу Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, но использует различные споры и полемики, и в этих спорах и в этих полемиках применяет что-то из Кур'ана, что-то из хадисов и тому подобных различных контекстов шариата. Говорит, «Вадунья таттава аанакакум». И третье, что я боюсь за вас больше всего, это дунья, то есть мирских благ, которые таттава аанакакум, то есть которые сломают ваши шеи. Имеется в виду человек, когда гонится за дуньей, забывает все на свете, забывает право-лево, забывает права людей, забывает, не говоря уже о правах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. И этим самым он ломает свою шею. Имеется в виду, губит свою дунью и жизнь следующую. Говорит Раваху Язид ибн Абизияд, ан Муджахид, ан ибн Умар. Вот это вот последний хадис относительно ошибки ученого, а также спора лицемера посредством Кур'ана, а также страха за общину от дуньи, за которой люди погонятся и погубят свои шеи. Этот хадис, говорит, передает Язид ибн Абизияд от Муджахида, от ибн Умара. Нам, что касается вот этого вот хадиса, то иснад его является слабым. Со слов ибн Умара, этот иснад является слабым. Но он установлен в качестве слов сподвижника, в качестве слов Муаза ибн Джабаля, ради Аллаха. «Ва каля Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аль-мира'у фил-Кур'ане куфр». То есть спор относительно Кур'ана является неверием. Нам этот хадис приходит у Абу Дауда и является достоверным, приходит со слов Абу Хурайры, ради Аллаха. То есть, когда люди спорят относительно определенных аятов Кур'ана, ударяют одни аяты об другие и выводят различные мнимые несостыковки между аятами Кур'ана, то есть не будучи способными на то, чтобы объединить эти аяты, которые внешне кажутся противоречивыми. Что же касается такой ситуации, когда, допустим, кто-либо из людей использует в своей полемике некоторые из аятов Кур'ана и этим самым, этими аятами разъясняет другие непонятные, допустим, для кого-либо аяты или приводит и объединяет эти аяты с теми аятами, которые приводит оппонент и тому подобное, то это не является запретным, но более того является благим деянием, которое выявляет истину и подавляет ложь. Ван ибн Умара, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал, и также приводится от ибн Умара, радиаллаху анхума, от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Ман хасама фи батиль, ва хуа яалам, лам язаль фи сахатилла хатта янза». Тот, который спорит относительно ложного, и он знает об этом, то есть он знает, что его позиция является ложной, является неправильной и недействительной. Он спорит относительно этого, зная то, что он неправ, «Лам язаль фи сахатилла хатта янза», то он не перестанет находиться под гневом Всевышнего, пока не прекратит. И довольно часто такое случается среди людей, когда кто-либо из людей вступает в какой-либо спор, считая себя правым, и затем в процессе какого-либо спора осознает то, что он ошибся, и то, что его оппонент является правым, а не он. Но его гордость и его высокомерие не дают ему согласиться с его оппонентом, признать свою ошибку и вернуться от своей неправильной позиции. Так вот, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе говорит, тот, кто будет спорить на основании своей ложной позиции, в то время как он знает об этом, не перестанет быть в гневе Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, пока не прекратит. А вот этот вот хадис со слов ибн Умара, как раз о котором мы говорили ранее, является достоверным. Куафилав, а в одной из версий этого хадиса приходит «Факад баа би гадабин мин Аллах». Такой человек вернется с гневом от Аллаха. Ахраджу Абу Дауд. Этот хадис приводит Абу Дауд. А что касается вот этой вот второй добавки, то она также является достоверной. Значит, тот, кто спорит на основании ложной позиции, зная об этом, не перестанет быть в гневе Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, пока не прекратит. А в другой версии хадиса приходит «Такой человек вернется с гневом Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля». Ваюва ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал, и передается также от пророка саллаллаху алейхи ва саллям о том, что он сказал: «Ахвафу ма ахафу аля уммати куллю мунафик алимин лисан». Самое опасное и самое страшное, за что я боюсь относительно своей общины, это каждого лицемера алимин лисан, обученного, язык которого, что называется, является подвешенным. Нам этот хадис приходит у имама Ахмада и является хорошим. Приходит со слов Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одно из самых опасных явлений, относительно которых он боялся, для своей общины – это каждого лицемера с подвешенным языком, который способен вести полемики, который способен вести споры и различные диспуты и тому подобное, и вместе с тем, что находится на неправильной, на неверной позиции. Ванну, саллаллаху алейхи ва саллям, ахали, также от него же, то есть от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, передается о том, что он сказал, «Аль-хая валь-ай шу'батан мин аль-иман». Скромность и аль-ай, то есть неспособность говорить, здесь по словам «ай» на самом деле не имеется в виду «ай» в его прямом значении, то есть неспособность говорить и так далее, имеется в виду молчание. Молчание являются двумя ветвями из ответвлений веры. Аль-хая значит что? Стеснение, скромность, а также аль-ай, то есть молчаливость, являются двумя ответвлениями веры. Вальбаза, вальбаян, шуабатан мин аль-нифак. А два противоположных явления этим явлением, а это альбаза, то есть сквернословие, вальбаян и красноречивость, являются шуабатан мин аль-нифак, являются двумя ответвлениями лицемерия. И на самом деле здесь необходимо указать на то, что не каждое красноречие является лицемерием. В том смысле, что красноречие, которое является лицемерием, это такое красноречие, которое человек использует для ложной полемики, для того, чтобы выявить ложь, возвысить ложь над истиной и подавить истину. Вот это вот красноречие является, чем является ответвлением лицемерия. Что же касается красноречия, которое используется человеком для, наоборот, выявления истины и для подавления лжи, для того, чтобы приукрасить истину в глазах верующих и в их сердцах, то это не является чем-либо дурным. Не является дурным, но является чем, наоборот, похвальным. Так, что касается вот этого вот хадиса, то приводит его имам ат-Тирмизи, приводится он также в других сборниках и является достоверным со слов Абу Умама аль-Бахили, и у него есть шавахид, то есть определенный шавахид, то есть поддерживающий его хадис. Значит, что у нас получилось относительно этого большого греха? То, что ведение различных полемик и споров, диспутов и тому подобное, и явление или качество человека, которое является непримиримым спорщиком, а также адвокатская деятельность в некоторых ее видах и в некоторых ее сферах, когда человек защищает своего подопечного, зная о том, что он является залимом, несправедливым, или пытаясь отобрать у человека какое-то его законное право, или наоборот свалить на другого человека чужую вину и тому подобное, все это является проявлениями большого греха. И, как мы говорили, полемики и диспуты и так далее бывают в некоторых случаях разрешенными и даже обязательными. Это в том случае, если человек выявляет посредством полемики истину, возвышает ее и подавляет ложь. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, не сказал, не спорь с обладателями Писания, но сказал, не спорь с обладателями Писания, кроме как тем, что является наилучшим, то есть тем, что является более верным, более основательным, тем, что основывается на доводы из Корана и Сунны. Далее. Следующий большой грех. Книга Аль-Кабира Тус-Садиса Васиттун. 66-й большой грех. «Фиман хаса абдаху, ау джадаху, ау аззабаху, зульман ва багия». Относительно такого человека, который кастрировал своего раба, ау джадаху, или же изувечил его, то есть, например, лишил его какого-либо из органов, как уха, носа и тому подобное. «Ау аззабаху», или подверг его мучениям, «зульман ва багия», то есть, без всякого права на основании несправедливости и перехода границ. Значит, в этой главе и в разъяснении этого большого греха речь пойдет о чем? Речь пойдет о той несправедливости, которая причиняется господином относительно его же раба. И то же самое касается относительно животных. Придет у нас часть из этого далее. Говорит «Каля Аллаху Та'аля мухбиран ан Иблис». Говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, сообщая о Иблисе, то, что он сказал, «Воля убиллянахум, воля уманьянахум, воля амураннахум, фалиубаттикунна азамин ан-нам». «Я непременно введу их в заблуждение и возбужу в них надежды и прикажу им обрезать уши скотины». «Воля амураннахум, фалиугайирунна халкалла». «Я прикажу им, и они будут непременно изменять творение Аллаха». Значит, в этом аяте приходит указание на цели Иблиса, на который он настроился и к которому он направляется в отношении людей. А это то, что он желает и прилагает все усилия для того, чтобы заблудить людей, для того, чтобы возбудить в них надежды относительно этой дунии, относительно мирских благ, так что это приведет к отворачиванию от следующей жизни, приведет к недостаточно полному поклонению Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, к несоблюдению прав творения людей и тому подобное. Также из цели Иблиса это приказать людям, чтобы они обрезали уши скотины и вообще в общем изменяли творение Аллаха. И если мы посмотрим внимательно, то действительно увидим, что это происходит очень часто, то что люди изменяют творение Аллаха, во-первых, относительно своего тела и организма, и во-вторых, относительно того, что их окружает из животных и тому подобное. «Каля ба'лу муфассирин гуаль хиса». Говорит, некоторые из муфассиров сказали, под изменением творения Аллаха в этом аяте имеется в виду кастрирование. Так, что касается вот этого вот тафсира, то это является ничем иным, как тафсиром в качестве приведения примера. То есть, на самом деле, изменение творения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля бывает самых различных видов. Как, допустим, если человек совершает себе какую-либо операцию для красоты, или увеличивает расстояние между зубами для красоты, выщипывает брови и тому подобное. Понятия, которыми человек изменяет творение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. И одно из проявлений этого – кастрирование. Говорит Рауль Хасан ан Самура радиаллаху ан, анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال, передает Аль-Хасан аль-Басри от Самуры. То есть Самура ибн Джундуба, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман каталя абдаху катальна». Тот, который убьет своего раба, мы убьем его возмездие. То есть такому человеку грозит смертная казнь возмездие за убитого раба. «Ваман джадаа абдаху джадаана». А тот, который изувечит его раба, джадаана, его мы также изувечим. «Хаза хабарун сахих». Говорит, это известие является достоверным. Что касается вот этого вот хадиса, то на самом деле этот хадис является слабым. Приходит он у Абу Дауда, имама Тирмизи, Насаи и у других, и является слабым. Почему? Потому что Аль-Хасан аль-Басри не слышал ничего от Самура ибн Джундуба, кроме хадиса о Атлике. Значит, вот этот вот хадис: кто убьет своего раба, мы убьем его в возмездии, и кто изувечит своего раба, мы изувечим его также. Этот хадис является слабым, но постановление строится на нем, в том смысле, что постановление в нем указывается верное, то, что человек убивается за своего раба по более верному мнению в этом вопросе. Вместе с тем, что большинство ученых считает то, что за своего раба человек не убивается и не подвергается изувечиванию. Варава Катада ан Хасан ан Самура марфу ан каль, и передает также Катада от Хасана ад Басри от Самура ибн Джундуба о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман ахса абдаху ахсайна». Тот, который кастрирует своего раба, его мы также кастрируем. Этот хадис также является слабым по той же причине. Почему? Потому что Хасан ад Басри не слышал этого хадиса от Самура ибн Джундуба радиаллаху ан. И как мы сказали, это постановление, то есть которое встречается в этих и упоминается в этих хадисах, является верным. Его выбрал шейх ислам ибн Таймия. Что же касается современных ученых, то шейх Утаймин, а также шейх Мухбиль, то, что человек убивается за своего раба в качестве возмездия. Говорит у сахаху аль-хаким фа ахтаа хадисан фи худуд матну. Говорит, и приходит также другой хадис относительно одного из видов шариатских наказаний, и назвал этот хадис достоверным аль-хаким и ошибся в этом. В нем говорится: «Ман маттара би абдихи фа вухур». Тот, который изуродовал своего раба, то этот раб становится свободным посредством этого. Что касается вот этого вот хадиса, то, как говорит имам аз-Захаби, аль-Хаким назвал этот хадис достоверным и ошибся в этом. И на самом деле этот хадис является очень слабым. И в его иснаде Хамза ибн Аби Хамза ан-Насиби, очень слабый передатчик. Но смысл его является верным. Более того, имам ан-Науи передает единогласное мнение на желательность этого. То, что если раб был несправедливо ударен, или несправедливо изуродован, или что-либо подобное, или несправедливо побит, то во искупление этого греха хозяин должен освободить этого раба на свободу. И приходит это сразу в нескольких хадисах в различных сборниках. Как, допустим, хадис ибн Умара, который освободил одного из своих рабов, которого он побил по его спине. Говорит офис сахейн, и приходит также у имама аль-Бухари, а также у имама Муслима: «Ман казафа мамлюкаху, укима аль-хад йом аль-кияма». Тот, который казафа мамлюка, то есть обвинит своего раба в прелюбодеянии, на самом деле этот раб к прелюбодеянию не имел отношения, то над ним будет установлено шариатское наказание, то есть над господином, над обвинившим в судный день. То есть в этой жизни на ним шариатское наказание за обвинение раба в прелюбодеянии не устанавливается, но в следующей жизни оно устанавливается. Этот хадис приходит у имама аль-Бухари, а также имама Муслима со слов Абу Хурайра радиаллаху анху. И также из примеров тех сподвижников, которые освободили своего раба после того, как причинили им определенные мучения, это пример с Абу Масрудом ан-Ансари, который у нас приходил также ранее по книге, когда он, находясь в гневе, бил своего раба кнутом и услышал голос сзади, позади себя: «О Абу Масруд, знай!» И затем понял, что это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и от страха у него выпал кнут из его рук. И после этого Абу Масруд ан-Ансари освободил этого раба, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если бы ты так не поступил, то тебя коснулся бы огонь». Говорит у ахиру махуфила анин наби, саллаллаху алейхи ва саллям, и последнее завещание, последний завет, который произнесен был пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, это его слова: «Ас-салата, ас-салата», то есть «Ильзаму салата», то есть «Намаз, намаз, иттакулла, фима малеката иманакум», «Бойтесь Аллаха относительно того, чем владеют ваши руки», то есть из рабов, животных и тому подобное. Этот хадис приходит у Абу Дауда с достоверным иснадом от Али ибн Аби Талиба. Значит, последнее завещание, которое оставил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о своей общине, это завещание о необходимости придерживаться намаза и бояться Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля относительно того, что находится
руках из владений человека, из его рабов, животных и тому подобное. И хадис, как мы сказали, является каким? Является достоверным. Говорит, «Ва фи муснаде Ахмад мин хадис ибн Умара, радиаллаху ан». И приходит также в муснаде имама Ахмада со слов ибн Умара, радиаллаху ан, который сказал, «Нахан набию, саллаллаху алейхи ва саллама, ан ихса аль хайль валь бахаим». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, запретил кастрировать лошадей, то есть имеется в виду коней, валь бахаим, а также вообще домашних животных. Так, что касается вот этого вот хадиса, то он является достоверным, но не со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, а это слова самого ибн Умара, радиаллаху анхума. Что же касается слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, то это от него не является достоверным. Значит, что пришло? То, что ибн Умар, а не пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, запрещали ихса аль-хайль валь-бахаим, то есть кастрировать коней валь-бахаим и различных домашних животных. Что касается вот этого вот вопроса, то есть разрешено ли совершать кастрирование домашних животных. Что касается кастрирования людей, то это является запретным. Что же касается кастрирования животных, то некоторые из ученых разделяют в этом вопросе между животными, которых разрешено употреблять в пищу, и между животными, которых пищу употреблять не разрешено. Но более верное мнение в этом вопросе то, что кастрирование обоих видов животных является разрешенным при двух условиях. Если в этом есть определенная польза, то есть это нужно для какой-то пользы, а не просто так. И второе, если процедура кастрирования проводится так, то что животное не подвергается мучению. Допустим, проводится эта операция посредством уколов и тому подобное, так что животное не чувствует боли. Тогда в этом нет проблемы, если в этом есть, как мы сказали, польза. Что за польза? Допустим, относительно домашних животных, в этом часто бывает польза относительно мяса. То есть, если животному делается кастрация, то его мясо бывает более высокого качества, более лучше по вкусу и тому подобное. Что же касается домашних животных, то, допустим, как котов и так далее, то им иногда также совершают кастрирование. Для чего? Если в этом есть польза. То есть, допустим, кот или кошка приносит пользу человеку, в том смысле, что ловит дома мышей, различных насекомых и тому подобное. И человек нуждается в этом коте, нуждается в этом домашнем животном. И если он не сделает ему кастрирование, то это приносит ему различные проблемы по дому. Как, допустим, кот, например, метит какие-то углы своей мочой или что-либо подобное. И установлено то, что кастрирование удаляет это желание у животных. Так что вот эти вот коты перестают метить какие-либо углы мочой и тому подобное. Либо же делают это, но уже делают это совсем редко. Поэтому, если в этом вот такая вот польза есть, и также это операция и эта процедура не принесет мучения животному, то это является разрешенным. И здесь необходимо отметить также то, что если, например, животное, как, допустим, тот же самый кот, не нужен в качестве пользы, то есть он не ловит мышей, например, так никакой особой пользы не приносит, кроме того, что он в качестве домашнего животного живет среди людей. И люди хотят его кастрировать, это уже не является верным. Почему? Потому что человек не получает от этого кота какой-то конкретной пользы. Поэтому не должен лишать этого кота, что называется, потомства и возможности размножаться, просто потому что ему хочется этого кота у себя дома держать. Но если он действительно приносит пользу, как мы сказали, ловит мышей или что-либо подобное, тараканов, каких-либо насекомых, тогда в этом уже считается, что польза есть. И если человек способен соблюдать вот эти вот два условия, тогда кастрация этих животных является разрешенной. И здесь необходимо упомянуть еще один последний момент относительно этого большого греха, то, что человек имеет ли право подвергать определенному наказанию или воспитанию какое-либо, допустим, животное или раба, или своих детей и тому подобное. Что касается животного, то если это животное из тех, кто понимает вот эти вот воспитательные меры, и действительно эти воспитательные меры на него действуют, тогда это является разрешенным. Но в рамках разрешенного, в том смысле, что не переходить границы, не бить животное по его морде и так далее, потому что это является подпадающим под проклятие, как у нас придет в одном из хадисов далее по книге. Что касается рабов и что касается детей, то битье также является разрешенным. То есть, если, допустим, увещевание и назидание и тому подобное не имеет своей силы, не имеет эффекта влияния, то в этом случае человек может побить своего раба или своего ребенка, но в рамках разрешенного, то есть в зависимости от того, какое ослушание он совершил. Поэтому здесь ученые говорят, то, что если человек воспитал или ударил своего ребенка или своего раба должным образом, то есть таким образом, что это разрешено ему в шариате, то за это он не понесет никакого наказания в судный день. Но если же он ударил своего ребенка или своего раба больше, чем то, что ему разрешено в шариате, как, например, ударил его сильно, сломал ему кость или вышла у него кровь, или ударил его по лицу или что-либо подобное, или ударил сильным ударом за небольшое ослушание, то в этом случае человек будет нести за это ответственность и будет подвергаться опасности наказания в судный день. Далее. Говорит Аль-Кабирату Сабиату Аситтун, 67-й большой грех в книге. Аль-Мутаффифу фиознии вакейли, тот, который не довешивает во время взвешивания либо весом, либо объемом. Да. Что касается вот этого вот большого греха, то относительно него Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ниспослал суру, которая называется «Аль-Мутаффифин», то есть «Обвешивающий». И этот грех стал одной из причин гибели народа Шуайба, то есть который также был известен вот этим вот грехом, то, что обвешивал людей во время взвешивания по весу или объему. Кто был известен этим грехом? Народ Шуайба, народ пророка Шуайба, которому он был послан. Также приходит в достоверном хадисе то, что это было из свойств жителей Медины до приезда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к ним. И было известно относительно них то, что они взвешивали дурным образом, обвешивая людей. Но после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился к ним и разъяснил им греховность этого поступка, они начали взвешивать должным образом. И грех этот называется словом «ат-татфиф». Почему? Потому что татфиф – это когда человек забирает хищением или ложным путем что-либо ничтожное, что-либо малое. То же самое происходит здесь. То есть, когда человек не довешивает определенное количество граммов и тому подобное, то он не забирает этим что-либо огромное, что-либо существенное, но это является поступком каким? Поступком мерзким и презренным, потому что он забирает что-то ничтожное и из-за этого, то есть теряет свое лицо и совершает вот этот вот грех ради чего-то несерьезного, ничтожного. قال الله تعالى сказал Всевышний: ويل للمطففين, горе обвешивающим. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, тем, которые, когда отмеривают им люди, они забирают свое право полностью. То есть, когда идут сами и взвешивают что-либо им, то они забирают свое право полностью. وَإِذَا كَالُّهُمْ أَوْوَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ, а если же, наоборот, они взвешивают людям, то юхсирун, то не додают им их права. أَلَيَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, неужели не думают они, неужели не предполагают они то, что они будут воскрешены? لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, к великому дню, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, к тому дню, когда люди предстанут перед Господом миров. Говорит имам аз-Захаби: وَذَلِكَ بَرْءٌ مِنَ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ, и это является ничем иным, то есть вот этот вот ат-татфиф, то есть хищение при взвешивании, является ничем иным, как одним из видов воровства, уанхияна, и предательства, уакли мали бильбатль, и пожирание имущества людей ложным образом. Значит, вот в этом вот грехе собралось сразу три греха, а это воровство, предательство и пожирание имущества людей без права. И все эти три греха являются большими. Поэтому ат-татфиф, обман во время взвешивания, также является большим грехом. И человек должен остерегаться вот этого вот понятия и не должен из-за различных мелочей губить свою жизнь, первую и последнюю, но должен бояться Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и отдавать людям их право полностью для того, чтобы прийти в судный день, будучи свободным от тяжестей прав людей и того, что он им что-либо не додал. Почему? Потому что в судный день все это вернуть придется в любом случае. Но в судный день уже не будет граммов или килограммов, и не будет картофеля или помидоров, или динаров или дирхамов, но будут благие дела и дела думные. Далее. Говорит Аль-Кабирату Саминату Васситун, 68-й большой грех в книге «Аль-Амну мин макриллахи та'аля», когда человек чувствует то, что он находится в безопасности от хитрости Всевышнего Аллаха Та'аля. Так, что касается вот этого вот большого греха, то он не просто является большим грехом, но также приводит к совершению других больших грехов. То есть, когда человек чувствует себя в безопасности от хитрости Всевышнего Аллаха Та'аля, этим самым он распускает свою душу так, что она приступает к совершению других больших грехов, потому что он не чувствует наказания за них и не чувствует того, что Всевышний Аллах Та'аля наблюдает за ним и следит за ним. И пришло указание на то, что этот грех является большим, в словах Ибн Мас'уда радиаллаху анху, с его слов. То есть, не со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а со слов одного из подвижников. Абдуллах ибн Масуда радиаллаху анху. قال الله تعالى, сказал Всевышний: فلا أمن مكر الله إلا القوم الخاسرون, не чувствует себя в безопасности от хитрости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля никто, кроме народа, потерпевшего убыток. وقال تعالى, то есть кроме кого, кроме неверующих. وقال تعالى, также сказал Всевышний: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة, когда они стали ликовать и радоваться относительно того, что им было дано и даровано, ахазнаум бахта, мы схватили их резко и неожиданно. То есть они, то есть эти люди, многие из тех, которые живут в роскоши, в богатстве и тому подобное, ликуют от того, что им дано, и забывают о Всевышнем Аллаху Субхану ва Тааля и чувствуют себя в безопасности от его хитрости. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наказывает их каким образом? Тем, что он схватывает их неожиданно. Так что они этого не ожидают. Ва каля таали, также сказал Всевышний: инна ллазина ла йарджуна ликаана ва раду биль хаяти ад-дунья ва итма'анну биха, поясни, те, которые не надеются на встречу с нами и остаются довольными этой ближней жизнью, отманну биха, и успокаиваются относительно нее, валлядинухма на аятина гафилюн, и те, которые от наших знамений находятся в забвении. Значит, это является каким 68-м большим грехом, который был упомянут в книге. Это то, когда человек чувствует себя в безопасности от хитрости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Но верующий человек постоянно находится в страхе от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и понимает, что то, что дано ему в этой дуне из благ и из милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, может быть ничем иным, как истидрач, то есть завлеканием его со стороны Всевышнего Аллаха Субхану Тааля куда в еще большие грехи, которые он совершает и углубляется в них. Поэтому приходит от салифов то, что если человек совершает грехи и продолжает их совершать, но вместе с этим Всевышний Аллах Субхану Тааля продолжает оказывать ему милости и наделять его чем-либо из благ этого мира, то пусть знает, что Всевышний Аллах Субхану Тааля лишь завлекает его в сети, что называется, для того, чтобы он еще более углубился в грех, для того, чтобы затем схватить его неожиданно. Далее. Говорит Аль-Кабира Тутасия Васитун, 69-й большой грех, Аль-Ясу Мин Раухилла Валь-Кунут, Яни Валь-Кунут Мин Рахмати. То есть, наоборот уже теперь, Аль-Ясу Мин Раухилла, то есть отчаяние в милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Это является грехом, который противоположен предыдущему. Предыдущий грех был каким? То есть, когда человек чувствует себя в безопасности от хитрости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. А этот грех наоборот, когда человек отчаивается в милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть, страх в его случае перевешивает полностью его надежду. Но человек должен быть всегда между этим и этим, между надеждой и между страхом. Кроме как, если человек находится в сильно тяжелой ситуации, то надежда должна превышать его страх. Если же, наоборот, он находится в благополучии, то его страх должен превышать его надежду. Что же касается предсмертного состояния, то человек должен умирать не иначе, как будучи надеющимся на Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и думающим о нем только хорошее. قال الله تعالى сказал Всевышний إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Поистине не отчаиваются в милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля никто, кроме народа неверного. وقال تعالى также Всевышний сказал وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. Он тот, который не спосылает дождь после того, как они уже отчаялись. وقال تعالى также Всевышний говорит قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Скажи, о мои рабы, которые أسرفوا على أنفسهم, то есть перешли границы относительно самих себя, имеется в виду совершали грехи в большом количестве. لا تقنطوا من رحمة الله. Не отчаивайтесь в милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля таков, что прощает все грехи полностью. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, и также пророк صلى الله عليه وسلم сказал لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Пусть ни один из вас не умирает, иначе как будучи хорошо думающим о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля непременно его простит и отнесется к нему снисходительно и покроет его с его грехами. Нам этот хадис последний, «Ля ямутанна ахадукум илля ва уюхсину дзанна билля», этот хадис приходит у имама Муслима со слов Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху ан. Значит, вот эти вот два последних греха касались, можно сказать, единой темы, а это то, что человек должен находиться между надеждой и между боязнью, между страхом перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Не должен чувствовать себя в безопасности от хитрости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и вместе с этим не должен отчаиваться также и в милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Но должен надеяться на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, на его прощение и на его снисходительность, и вместе с этим бояться того, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не простит его, но рассчитает его за его грехи, в том смысле, что подвергнет его наказанию за них. Так, давайте сегодня на этом завершим. Время у нас подошло, и остальные большие грехи будем рассматривать, иншаллах, на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.